Глава 10. Их называли подсказчиками или сублиминальными киллерами. Самым знаменитым был Чарльз Мэнсон. Они окружали себя последователями и создавали семьи. Убивали чужими руками, выбирали посредника, настраивали его на свой лад и, наконец, убеждали следовать своим собственным, самым темным инстинктам. Подсказчики не имели никакой связи с жертвой, не вступали с ней в контакт, не дотрагивались до нее даже пальцем, порой даже не знали ее, поскольку намечали не сами. Пусть выбирает последователь, покопавшись в своих желаниях или в своей злобе. Почти никогда не присутствовали при убийстве. Иногда находились совсем в другом отдаленном месте. Зачастую все это делало их неуязвимыми для правосудия. Им нельзя было предъявить обвинение, нельзя было наказать, но главное, было трудно, почти невозможно обнаружить их. Они ставили себе целью не убить и даже, как это ни парадоксально, не причинить зло. То и другое не более чем следствие, причем второстепенные истинные причины, которые двигало ими. Власть, позволяющая изменять личность, превращать безобидных людей в садистов и убийц. Мила хорошо это знала, поскольку в своей жизни столкнулась с таким человеком. По этой-то причине она больше не хотела слышать об Энигме и обо всем, что с ним связано. Теперь она могла признаться себе, что напугана. В 11 вечера она вышла из управления с твердым намерением больше никогда не возвращаться туда. Дождь, ливший весь день напролет, так и не перестал. Мила поймала такси и поехала на вокзал. Последний поезд отправлялся в полночь, и ей вовсе не улыбалось на него опоздать. Ей хотелось поскорее доехать до озера и забрать дочку. Мать Джейн сказала по телефону, что Алиса хочет спать, и она может уложить девочку на диване. Мила поблагодарила ее, но сообщила, что все-таки заедет и заберет дочку домой, тем более что завтра суббота, и она сможет валяться в постели сколько захочет. До вокзала Мила добралась даже слишком рано. Оставалось время выпить кофе, уж который за день. В единственном открытом бистро было всего 3 посетителя — мужчины. Миле выдали большой кофе в картонном стаканчике. Она прошла к одному из столиков у самой витрины. Кофе был невкусный, но хотя бы горячий, а Мила замерзла. Даже, кажется, простыла, ее лихорадило. Хорошо бы сейчас свернуться клубочком в Алисиной берлоге из одеял, постараться заснуть и не видеть дурных снов. Надо было позвонить Саймону Беришу, извиниться за то, что доставило ему неприятности своим вторжением в Лимб. Но Мила не собиралась ничего ему рассказывать, была по-прежнему убеждена, что лучше держать его подальше от этой истории. Что до нее самой, то она забудет сегодняшний день. Вернется к рутинной жизни на озере, пусть даже это означало вернуться к письму, лежащему в ящике кухонного стола. Общее состояние пациента по-прежнему представляется необратимым. Поднося стакан к губам, чтобы сделать очередной глоток темной бурды, Мила заметила, что один из посетителей пристально смотрит на нее. Мужчина, стоявший у стойки, тотчас же отвел глаза. На нем был черный плащ, серые брюки и поношенные коричневые башмаки. Он поднял руку и заложил за уши пряди прямых сальных волос. Движение было мгновенным, но Мила заметила над гладким воротником рубашки темное пятно. Она вздрогнула. У нее перехватило дыхание. Это родинка или татуировка на шее? Похоже на число. Или ей показалось? Мила держала незнакомца в поле зрения, ожидая, что он снова обернется и посмотрит на нее. Этого не случилось. Но мужчина не уходил. Тогда она встала сама, решив пройти на перрон. В ларьках и магазинчиках были опущены шторы, нигде ни души. Мила шла, не оборачиваясь, но прислушивалась к малейшему шороху за своей спиной. Но лишь отголоски ее собственных шагов раздавались под высоким пролетом восточного крыла вокзала, да жужжала подметальная машина, чистящая мостовую не весть где. Состав уже подали, и Мила вошла в последний вагон. Постояла у автоматических дверей, проверяя, не идет ли следом человек из бара. Такое было возможно, ведь этот поезд один из последних. Но незнакомец в плаще не пришел. Двери закрылись, и Мила неожиданно почувствовала облегчение. Теперь можно выбрать место. Нелегкая задача, ведь вагон совершенно пустой. «Еще полчаса, и я почти дома», — сказала она себе. Как же хотелось ей снять мокрые одежки, но еще больше — сунуть их в картонную коробку и спрятать в стенном шкафу. «Я больше ни за кем не охочусь. Я мать». Хотя она уже год не работала, у нее была отложена приличная сумма, позволявшая открыть небольшой киоск у озера рядом с магазинчиком, где продавали блесна и прочие принадлежности для рыбалки. Если дела пойдут хорошо, она сможет даже завести лодку и возить туристов по местам, где водится чудесная радужная форель, радость для рыбаков, которые потом делают из рыбы чучело и выставляют на каминную полку. Да, ей вполне подойдет такая роль. На минуту вспомнила, как совсем недавно испугалась незнакомца в плаще и устыдилась. Раньше с ней не случилось бы ничего подобного. Но, может быть, это добрый знак? Похоже, она почти избавилась от прежнего инстинкта, призывавшего гоняться за тенями. Может быть, только любопытство заставило ее принять приглашение Шаттон. Но это в какой-то мере явилось благом. Мила получила подтверждение тому, что она становится человечной. Я пришла из тьмы. Раздумывая обо всем этом, она чувствовала, как плечи и шея расслабляются после долгих часов напряжения. Мерный ход поезда убаюкивал, перестук колес оказывал чуть ли не гипнотическое воздействие. Она сама не заметила, как закрыла глаза. Веки мгновенно поднялись при неожиданном звуке. В туалете в конце вагона кто-то спустил воду. С этой водой утекли и киоск на озере, и лодка, и все приятные мысли. Мила с дрожью ожидала момента, когда откроется дверь. Но человек в туалете не спешил. Мила мысленно начала отсчет секунд. Она знала, что в моменты напряжения время норовит остановиться. Но, насчитав добрых 4 минуты, поняла. Что-то не так. Вот щелкнул замок, в тот же миг дверь туалета распахнулась, и Миле почудилось на какой-то момент, что оттуда выходит человек в черном плаще. Но на самом деле то был парень с белым-белым лицом и волосами. Альбинос был одет в ветровку, сумка перекинута через плечо, похож на студента. Поймав на миг взгляд Милы, он уселся на десяток сидений от нее, спиной к движению, то есть прямо напротив. Поезд мчался в ночи, время от времени подпрыгивая и грохоча на стыках. Мила не сводила глаз с попутчика, боясь подметить нечто такое, от чего снова нахлынет ужас. Перестук колес, прежде расслабляющий, теперь делал молчание невыносимым. Парень открыл сумку, стал рыться в ней. В этот миг Миле очень захотелось иметь при себе пистолет. Безумная мысль, ведь ее все равно не пропустили бы с оружием в управление. Наконец, альбинос вытащил записную книжку, поднес ее к лицу и начал что-то записывать шариковой ручкой. Он полностью погрузился в письмо, или попросту был близоруким. Через пару минут поезд замедлил ход. Парень оторвал взгляд от листка и выглянул в окошко. По громкой связи объявили промежуточную остановку. Бывшая сотрудница Лимба следила за каждым движением парня, надеясь, что он выйдет здесь. Увидела, как он встал, застегнул ветровку, повесил сумку на плечо, направился к двери, расположенной за спиной у Милы, то есть двинулся прямо к ней. Пока он проходил мимо, бывший агент полиции уловила, что от его одежды исходит запах знакомых духов. Ландыш и жасмин, тот же, что и в машине Береша. «Как такое возможно?» — переполошилась она. Состав тронулся почти сразу. Мила разволновалась всерьез. Были ли эти духи плодом ее фантазии, причудливым совпадением, или же кто-то весьма утонченным способом посылал ей предупреждение? «Мы знаем, кто ты такая. Нам все о тебе известно. Ты от нас не убежишь». «Идиотка!» — выругала она себя. «Что со мной творится? Откуда эта паранойя?» Она осознавала всю абсурдность своего поведения, но не могла справиться с тревогой. Решила пересесть на место, с которого открывался лучший обзор на ее станцию. Сама не зная почему, она боялась, что там ее кто-то ждет, кто-то, кого она меньше всего ожидает увидеть. Скоро все выяснится. Репродуктор возвестил, что поезд прибыл на конечную станцию. Дождь перестал, платформа была пустынна. С поезда сошла одна Мила. Она огляделась. Чтобы попасть на парковку, где она утром оставила Хёнде, нужно было пройти по подземному переходу. Перед ней ступеньки, ведущие под землю. В пропасти мерцает желтоватый свет. Понять бы, есть ли опасность на самом деле. Воображение разыгралось, и она уже не знала, можно ли доверять себе. Двери поезда закрылись за нею, состав отъехал. Выбор был очевиден. Не хочешь ночевать на платформе? Иди навстречу демону страха. Мила спускалась медленно. Сойдя с последней ступеньки, огляделась вокруг. Справа начинался туннель длиной в сотню метров, шел все время прямо, только в самом конце сворачивал. Мила направилась туда, ускорив шаг. Ботинки бухали по бетонному полу, будто молот по наковальне. Мила старалась не думать о том, что ждет ее в конце пути, но невольно предполагала худшее. Дойдя до поворота, остановилась, прислушалась. Свернула налево и разглядела в конце туннеля выход на парковку. Выбравшись наружу, сразу увидела свою машину. Все остальные разъехались. Ночная промозглая сырость набросилась на нее, словно злобная фея, схватила за щеки, впилась зубами, не давая вывернуться. Мила направилась к машине. Губы тряслись, глаза слезились, дыхание вырывалось изо рта облачками пара, быстро улетавшими прочь. Она сунула руку в карман, вытащила ключи, естественно, едва их не уронив. Открыла Хёнде с первой попытки, забралась в выстуженный салон, навевающий мысли о могиле. Быстро захлопнула дверцу и тронулась с места. Всю дорогу до дома Джейн она думала только об одном — обнять Алису. Наверное, это единственный способ согреться, иначе она замерзнет насмерть. Этот холод не извне, а изнутри — дыхание мертвых. Говорили, будто у полицейских, которые занимались убийствами, вскоре начинало пахнуть изо рта. Мила годами вдыхала этот гнилостный запах, оставленный смертью. До сих пор ощущала во рту горький привкус. Не так-то легко от него избавиться. Еще и поэтому она не целовала дочь, боялась, что та заметит. Несмотря на все предвкушения, увидев Алису, Она не бросилась обнимать ее, чтобы согреться. Да и дочка вряд ли этого от нее ожидала.
«Я сегодня говорила по телефону с дядей Саймоном», —
сонно пробормотала малышка, едва увидев мать в дверях особнячка, в котором обитали Джейн и ее родители. Она не спросила маму, где та была целый день и почему задержалась. Ну уж, такая она была, Алиса. На девочке была та же одежда, в которой она ходила в школу, и мать подруги не ложилась, дожидаясь приезда Милы. «Женщина явно была недовольна», — заметила бывшая сотрудница Лимба, но из любезности старалась это скрыть.
«Едем домой?» — спросила Алиса.
«Конечно», — ответила Мила. «Куда же еще ехать в такой час?» Она, пока ехала от станции, волновалась, но в конце концов ничего не случилось. Никаких подозрительных встреч, никаких машин, едущих следом. Но мысль о том, что незнакомец с татуировкой из бара и пропахший духами альбинос служили для нее посланием, не оставляла Милу. Она устроила Алису на заднем сиденье и пристегнула ремень в уверенности, что девочка заснет на первом же километре. Потом села за руль. Как и предполагалось, дочка почти сразу провалилась в сон. Прислонившись к окошку, запрокинула голову, разинула рот, и рыжие локоны упали на лоб. Мила устала, но адреналин, накопленный за день, прогонял сон. Она перебегала взглядом с дороги, простиравшейся впереди, на зеркальце заднего вида, чтобы не упустить какой-либо перемены. Где-то позади, в отдалении, сверкнула молния, на миг озарив деревья и горы. Так Мила и заметила мотоцикл, ехавший за ней с незажженными фарами. Худшие предчувствия сбывались. Воображение тут ни при чем. Все вполне реально. Мила сунула руку в карман куртки, вытащила сотовый, позвонить в местную полицию, хотя и знала, что в этой пустынной местности нет сигнала. Тогда быстро прикинула, что делать дальше. Особого выбора не было. Автострада вдоль озера пролегала среди лесов, никаких проселочных дорог, куда можно было бы свернуть, чтобы оторваться от преследования. Если попытаться развернуться и поехать навстречу таинственному мотоциклисту, рассчитывая застигнуть его врасплох, то остается только одно направление. «Чего ты хочешь от меня? Кто тебя послал?» Мила знала ответ, но не желала с этим смириться. Оставалось одно — побыстрее приехать домой и забаррикадироваться изнутри. Там, по крайней мере, у нее есть пистолет. Мила снизила скорость, потом рывком изо всей силы нажала на педаль газа. Хёндай чуть сдал назад, потом, повинуясь мотору, совершил прыжок и стремглав покатил по шоссе. Алиса вскрикнула во сне, но не проснулась. Освещенный фарами асфальт стремительно уходил назад. Мила вцепилась в руль обеими руками. На дороге вдоль озера попадались рискованные повороты. На такой скорости она могла и не вписаться. На первой она въехала слишком стремительно, машина немного накренилась, но выровнялась, даже не съехала на обочину. Следующие повороты получились лучше. Мила заранее была к ним готова. Пару раз она взглянула в зеркальце заднего вида, пытаясь понять, едет ли следом мотоцикл. Но его не было видно. «Надеюсь, ты врежешься в дерево, ублюдок, сукин сын!» В ней бушевали попеременно страх и ярость. Она боялась за дочь, но все происходящее ее бесило. Наконец появился их дом. Свет над крыльцом зажегся автоматически, как всегда. Мила не могла знать, будут ли они с дочкой там в безопасности, ведь неизвестно, что ждет их внутри. Но ничего другого не оставалось. Хёндай въехал на площадку перед домом, подняв облако пыли. Мила резко затормозила, К счастью, Алиса была пристегнута, но даже толчок не разбудил ее. Бывшая сотрудница Лимба вышла из машины и направилась за дочкой, глядя по сторонам, прислушиваясь, не едет ли кто-то следом. Не услышав рокота мотоцикла, немного успокоилась. «Ну уже, пойдем в дом», — уговаривала она дочку, которая ни в какую не хотела вставать. «Алиса, слышишь меня? Давай, вылезай». Мила кое-как дотащила ее полусонную до входа. Открывая дверь ключом, вгляделась в окна. Вроде бы все в порядке, следов вторжения нет. Переступив порог, тут же заперла за собой дверь. Включила свет, усадила Алису на стул. Похлопала по щекам, стараясь разбудить. «Алиса, послушай, помоги мне, ладно?» Девочка широко раскрыла глаза.
«Что случилось?»
«Нужно проверить, все ли окна и двери заперты». «Что-то не так», — догадалась Алиса по тону матери.
«Что случилось?» —
повторила она, волнуясь. Объяснять времени не было. «Не отходи от меня, и все будет хорошо». Мила схватила кочергу, стоявшую у камина, и они обежали весь дом. Задняя дверь и окна первого этажа были заперты изнутри, никаких следов проникновения. Потом поднялись наверх спальни. Мила включила свет. Все выглядит таким же, как и утром, когда они уезжали. Мила бросилась к тумбочке, где держала пистолет, убедилась, что он заряжен, и с ним в руках почувствовала себя куда лучше, чем с кочергой. Снаружи тоже все было спокойно. А мотоциклисте ни слуху, ни духу. Мила обошла весь дом по периметру, выглядывая в окна. Липы мирно колыхались на ветру, костистые руки, извивающиеся в танце на фоне черного неба. Озеро и ночь слились воедино, и мостки, казалось, подвешены в пустоте. Тени в лесу между деревьев обманывали глаз. Мила боялась, что с минуты на минуту одна из них выступит вперед и превратится в человеческую фигуру. В доме старый сотовый телефон поймал сигнал. Мила подумала, что надо срочно позвонить в полицию. Прежде чем сделать звонок, она повернулась к Алисе.
«Ступай, пожалуйста, наверх».
«Зачем?»
— возмутилась девочка. «Там безопаснее, но об этом лучше не говорить». На мгновение ей пришла на ум Фрида Андерсон, ее отчаянная попытка затащить двойняшек, отведя их на верхний этаж. Ей не удалось помешать мужу подняться по лестнице и устроить бойню. Но у Милы был пистолет. Годы опыта подсказывали ей, что никакой злоумышленник не полезет на рожон, не будет подставляться под выстрелы. Даже сумасшедший не станет так рисковать жизнью.
«Ты должна меня слушаться, ясно?»
— сказала она тоном, не допускавшим возражений. Алиса захныкала, но подчинилась. Мила набрала номер местной полиции. Голос в записи попросил подождать. Мила выругалась. «Какое такое важное дело мешает им ответить на срочный вызов?» Она сбросила звонок и собиралась уже звонить в управление, но застыла, снова увидев Алису на лестнице.
«Я ведь тебе велела!»
«Знаю»,
— прервала ее девочка со странной улыбкой на лице. Это вызвало у Милы подозрение.
«Что с тобой такое?» — спросила она дочь.
«Ты не поверишь», — выпалила малышка. Глаза у нее блестели. «Папа приехал забрать меня».
У Милы перехватило дыхание. Алиса даже не знала, как выглядит ее отец. Единственный раз, когда они посещали больницу, девочка была слишком мала.
«Где он сейчас?» — спросила Мила, стараясь не напугать ее.
«Наверху, в моей берлоге».
Она поднялась по лестнице, держа пистолет перед собой. берлога из одеял была единственным местом, которое она не проверила. Но если это не галлюцинация Алисы, каким образом кто-то мог проникнуть в дом? Мила поклялась себе, что если это очередная дочкина фантазия, она накажет девчонку так, как до сих пор никогда не наказывала. И к черту чувство вины, в задницу рассуждения о том, какая она плохая мать. Она поднялась на самый верх, на маленькую площадку перед дверью на чердак, и остановилась перед берлогой из одеял, развешанных на веревках и скрепленных бельевыми прищепками. Вход закрывал плед в красную и зеленую клетку. Мила медленно подошла, чувствуя себя полной дурой. Дубовый паркет скрипел под ее ногами. От малейшего звука ее пробирала дрожь, как от удара током. Она протянула руку к пледу, замещавшему собой дверь, взялась за край, ощущая под пальцами мягкую ткань, сдвинула его рывком, одновременно целясь из пистолета. Внутри кромешная тьма, призраки, детские страхи. Черт бы побрал Алису, она получит свое! Мила уже готова была отойти, но вдруг замерла. Чьи-то глаза смотрели из темноты.